Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В итоговом коммюнике Вашингтонского саммита НАТО зафиксирована необратимость пути Украины к полной евроатлантической интеграции, включая вступление в НАТО. По итогам саммита Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны, первые истребители F-16 и 40 миллиардов долларов военной помощи в следующем году. Как отмечают западные медиа, военные поставки помогают Украине дать отпор российским войскам, но пока что не позволяют выиграть войну. Как могут развиваться события на фронте в ближайшие месяцы? Почему в Белом доме не дают разрешения Киеву на удары американским оружием по военным целям, включая аэродромы в глубине территории России? И какова вероятность переговоров о завершении российско-украинской войны предстоящей осенью? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии украинский дипломат, бывший постоянный представитель Украины при ООН и бывший посол Украины в Соединенных Штатах и Российской Федерации Владимир Ельченко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами на связи военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тимчука Александр Коваленко. Здравствуйте.
Доброго дня.
Но прежде чем мы начнем разговор, давайте посмотрим итог саммита НАТО в нашем сюжете.
Полномасштабная война России против Украины стала главной темой проходившего с 9 по 11 июля саммита НАТО в Вашингтоне, посвященного 75-летию оборонного союза. Этот саммит, в отличие от прошлогоднего, в Вильнюсе оказался более результативным для Украины, хотя и в этот раз его участники не ответили на ключевой вопрос о возможных сроках членства страны в Североатлантическом союзе. В американской столице оборонный блок пообещал Украине военную помощь в будущем году на 40 миллиардов долларов. Кроме того, Германия, США и другие союзники в ближайшее время предоставят вооруженным силам Украины дополнительные системы противовоздушной обороны, включая зенитно-ракетные комплексы «Патриот» и «Айрис-Т». А Дания и Нидерланды объявили о начале поставок ВСУ первых истребителей F-16. Саммит завершился подписанием лидерами США, Канады, Японии, Великобритании и стран Европейского Союза так называемого украинского договора в сфере безопасности. По словам американского президента Джо Байдена, этот документ гарантирует обеспечение Украины западным оружием и боеприпасами до завершения войны и в случае новой российской агрессии.
Этот договор объединяет эти страны в единой всеобъемлющей архитектуре безопасности, чтобы поддержать Украину не только сейчас, но и в будущем.
В итоговом коммюнике саммита подтверждается необратимый путь к полной евроатлантической интеграции Украины, включающей в себя членство в НАТО. При этом участники саммита подчеркнули, что направят Киеву приглашение о присоединении, когда все союзники согласятся на это и все необходимые условия будут выполнены. Украинские власти рассчитывают, что страна сможет вступить в Североатлантический союз после завершения войны. И чтобы ее выиграть, как заявил в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский, необходимо снять все ограничения на использование западного оружия для ударов по военным целям в России.
Если мы хотим победить, добиться превосходства на поле боя, если мы хотим сохранить нашу страну и защитить ее, то нам нужно снять все ограничения.
Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», Вашингтонский саммит выявил существенные разногласия между США и наиболее решительно настроенными членами НАТО по поводу права Украины атаковать военные цели, в частности аэродромы, на российской территории дальнобойным оружием. Такие действия Украины, по мнению покидающего пост генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, не будут являться нарушением международного права и не сделают НАТО участником войны. Однако позиция Белого дома неизменна. Украина может бить американским оружием по приграничным территориям, но не по военным целям в глубине территории России. По мнению Джо Байдена, такие удары не в интересах Украины. Тем временем, как отмечает американский журнал Foreign Policy, саммит в Вашингтоне выявил главное противоречие в стратегии Запада. Военные поставки помогают Украине дать отпор российским силам, но пока не позволяют выиграть войну. В ближайшее время Украина получит от западных партнеров 6 истребителей F-16 и в целом до 20 до конца 2024 года. Первые самолеты кардинально не повлияют на ситуацию на фронте. Для достижения эффективной конкуренции в воздухе Украине, по словам главы государства Владимира Зеленского, необходимо не менее 128 истребителей F-16.
Ну вот, если говорить об итогах саммита НАТО, скажите, это дипломатическая консервация ситуации или все же некая перспектива на будущее?
Я думаю, как обычно, что-то посередине. То есть наши надежды полностью не оправдались, хотя чем ближе к этому саммиту, тем надежд на приглашение Украины в НАТО было меньше, и было понятно, что никакого приглашения не будет. Тем не менее, ряд решений, может быть, даже, ну, на мой взгляд, сильнее, чем могли бы. Потому что, насколько я понимаю, тех участников саммита, с которыми я общался, даже вот это слово «необратимость» или «reversibility» на английском очень сложно обсуждалось. И вроде бы, я не знаю, эту информацию сложно проверить, что Германия до последнего, например, была против даже использования такого слова. То есть они в нем видели еще большую близость Украины к НАТО или как это гарантия нашего членства НАТО, а они бы этого не хотели, потому что, опять-таки, боятся разозлить Россию. То есть снова повторяется та история. И в 2008 году была в Бухаресте, ну и год тому назад в Вильнюсе. Так что я думаю, тут что-то среднее между, ну, не полным провалом, конечно, но таким никаким решением, которое бы нас не устроило, и каким-то идеальным, ну, чем я считаю, если не приглашение, то, по крайней мере, какие-то гарантии безопасности Украины до момента вступления в НАТО. Эти гарантии нет, да, у нас есть более 20 подписанных двусторонних соглашений, по сути, со всеми странами НАТО, или почти со всеми, и этот процесс продолжается, но это, опять-таки, может быть, некоторые из них сильнее, чем Будапештский меморандум, некоторые слабее, но в среднем это все то же самое. И не совсем понятно, почему после подписания первого такого договора или соглашения с Великой Британией, которое действительно было сильным, потом начались какие-то уступки с нашей стороны или, наоборот, скажем так, наполягание наших партнеров на том, чтобы ослабить некоторые моменты и сделать эти гарантии более размытыми. И поэтому 20+ – это хорошо, но, наверное, лучше всего, идеальнее всего было бы, если не членство с НАТО, то, по крайней мере, некое соглашение между НАТО как организацией и Украиной о гарантиях безопасности Украины. Ну, это не статья 5, но это бы, наверное, легче было бы проглотить России, скажем так. Я так считаю. Хотя, если до бесконечности слушать озабоченности России, тогда никогда Украина вообще в НАТО не вступит.
Ну, кстати, Александр, это такой неполиткорректный вопрос, если позволите, к вам. А вообще честно оставлять Украину вот так надолго один на один с Россией без реальных гарантий безопасности?
Я бы не сказал, что ситуация один на один. Один на один была бы ситуация, если бы Украина в данном случае рассчитывала исключительно на свои силы, на свой внутренний ресурс, в том числе и военно-промышленного комплекса. Поэтому Североатлантический альянс, наши международные партнеры, они больше действуют по такой схеме, которая не может напрямую их, как это и, кстати, было подчеркнуто еще и в декларации, по итогу саммита НАТО, те действия, которые совершают страны Североатлантического альянса, не могут их обвинить в прямом участии в войне. То есть они оказывают нам поддержку на уровне, на котором юридически их Россия попросту не может обвинить в том, что они являются стороной, так скажем, конфликта. Только лишь в пропагандистском формате и не более того. Поэтому здесь вот именно момент с поддержкой, поддержка оказывается. И, например, в 15-м разделе декларации, которая была подписана по итогу саммита, отмечается даже и расширение определенных моментов. Это, например, создание службы помощи обучения НАТО в области безопасности для Украины, и это создание совместного аналитического учебного и образовательного центра. То есть сотрудничество расширяется, углубляется, и даже в какой-то мере можно сказать, что это будет коммуникация, которая будет синхронизировать определенные действия как сил обороны Украины, так и НАТО.
Я вот хотел бы уточнить. Вот вы говорили о гарантиях безопасности, каких-то действенных, я так понимаю. Не вот этих соглашениях, о которых мы неоднократно говорили, а как о соглашениях поддержки скорее, а о чем-то среднем между такими соглашениями и пятой статьей. Но возникает вопрос, а как такие гарантии безопасности может Запад дать? Во-первых, пока идут военные действия, а во-вторых, если часть территории Украины будет продолжать находиться под контролем российских войск?
Знаете, на мой взгляд, эти гарантии могут даже быть не на бумаге, а на деле. Что я имею в виду? Ну, есть три момента, на которых мы настаивали с самого начала широкомасштабного вторжения России. Нет, два. О третьем я скажу позже. Значит, первое – это закрыть небо над Украиной или, ну, по крайней мере, над какой-то ее частью. То есть Западная Украина, где наши люди, во-первых, чувствовали себя в безопасности хотя бы на части территории Украины. Это же не значит, что мы все остальное отдаем перспективе России. Естественно, нет. И второе – это, что было бы еще лучше, но это сложнее сделать, это бесполетная зона над всей территорией Украины. НАТО этого боится, потому что они считают, что это будет прямая конфронтация и с столкновения, например, в воздухе между там, авиацией НАТО, условно говоря, и российской авиацией. Ну, а третье – это такой, знаете, максималистский подход. Это то, о чем некоторые в Украине уже начинают говорить, ну, достаточно серьезно. Это ядерный зонтик. То есть это означает передачу Украине ядерного оружия, либо позволить Украине возобновить производство тех ракет, которые мы могли производить, от чего мы отказались и подписали целый ряд договоров европейских в рамках ОБСЕ и так далее. И сегодня, когда мы говорим о том, что нам нужно серьезное ракетное оружие, мы забываем о том, что тут вопрос не только в том, что американцы там или немцы хотят нам его давать или не хотят, а в том, что мы находимся под ограничениями.
Международными.
Да, а это означает, что нужно пересматривать полностью всю систему международной безопасности хотя бы в Европе, что, в принципе, так или иначе нужно будет делать после окончания этой войны, потому что сегодня мы видим, что Хельсинский акт не работает, Парижская хартия не работает. Я уж не там
остался. А почему это ядерный зонтик, если будут такие ракеты?
Ну, то есть это означает, что, еще раз скажу, либо одна из стран НАТО, таких три, это США, Франция и Великобритания, размещают на территории Украины ядерное оружие свое.
Не в рамках НАТО, а свое собственное.
Свое собственное. Либо Украина развивает ракетные технологии или восстанавливает их до такой степени, что мы не завтра, конечно, не через месяц, но через какое-то время сможем снова производить ракетное оружие. Но сейчас мы говорим о «Нептуне», а Украина по-прежнему имеет «Южмаш». И другие, наверное, есть производства, которые в состоянии достаточно быстро возобновить. У нас есть технологии, у нас не все умы еще утекли из Украины, инженерные и технические. Так что все это можно было бы сделать. Но я думаю, что об этом разговоры ведутся, просто мы этого не видим и не слышим. Это не публичная плоскость, понятное дело. Вот я считаю, что вот эти вот 2-2,5 элемента могли бы быть определенными гарантиями Украины. Я еще раз повторяю, для этого не обязательно подписывать какой-то договор. Можно просто об этом тихо договориться.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – дипломат Владимир Ельченко и военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Мы обсуждаем итоги Вашингтонского саммита НАТО и дальнейшую поддержку Украины странами Запада. Вот, Александр, господин Ельченко предложил два варианта возможного обеспечения безопасности Украины, ну, такого, я бы сказал, не политического, а военно-технического, без вступления в НАТО или до вступления в НАТО. Возможность производства собственного ракетного вооружения достаточно мощного или ядерный зонтик одной из стран НАТО над Украиной. Какой вариант вы выбираете и какой вам кажется более вероятным? Или, может, есть какой-то третий?
Ядерный зонтик одной из стран НАТО, Великобритании, Франции или, например, США, должен подразумевать в любом случае применение этого ядерного оружия в случае угрозы для Украины, а его не произойдет. Такой вариант не рассматривается нашими партнерами, хотя бы с той позиции, что они даже не могут дать нам разрешение на применение ракет «Атакамс» по территории Российской Федерации. То есть насколько они боятся вот этой конфронтации такого уровня. Если говорить о ядерном оружии, то тем более. Мы помним очень хорошо тот скандал, который пыталась интенсифицировать Россия, когда Украина стала получать боеприпасы 120-го калибра с обедненным ураном для танков «Челленджер-2», М1А1 «Абрамс». А также после этого, как сразу же российская пропагандистская вообще вся вот эта вот тусовка, назовем ее так, использовала данный контекст с нагнетанием настроений, что якобы снаряды с объединенным ураном – это фактически ядерная война с Россией. И передача этих снарядов – это ядерный вызов России. А что же до производства нашего собственного оружия, то да, у нас ракетные технологии сохранились, и они на достаточно высоком уровне. Главное – иметь производственную площадку. У нас нет безопасных производственных площадок для того, чтобы можно наладить было серийное массовое производство, например, оперативно-тактических ракетных комплексов или крылатых ракет с сухопутной пусковой установкой, сухопутного базирования, это те же самые Р-360. Если же говорить про ядерное оружие, то после разоружения Украины в 90-х годах у нас практически не сохранилась инфраструктура. У нас не сохранилось вообще не то чтобы линии производства, у нас не сохранилось технологии содержания, обслуживания ядерного оружия. Поэтому все, по сути, нужно будет начинать с нуля. А если мы говорим о том, что нужно начинать с нуля, это колоссальные многомиллиардные вложения, и это будет занимать довольно-таки долгое продолжительное время. То есть одновременно это и затраты из бюджета, и это перспектива реализации таких возможностей, которые, ну скажем так, могут как раз совпасть с моментом даже завершения войны. То есть рациональность использования в этот период таких средств, которые будут во многом ограничивать возможности экономики, с результатом, который будет получен только лишь после победы в конвенционной войне. На будущее, на перспективу вполне возможно. На перспективу это рационально. Но после завершения войны мы встретимся с другой проблематикой – восстановление страны. И тогда бюджет опять-таки будет полностью концентрирован, помимо восстановления самой страны, на восстановлении еще и конвенционных возможностей защиты. Поэтому ядерное оружие – да, это максимализм, это максимальный вариант, который многие видят. Но он настолько сложен и настолько обременителен, что вряд ли будет реализован.
Ну вот, кстати говоря, тут тогда возникает вопрос тактических и стратегических мер. Может, вообще нужно пересмотреть саму стратегию развития государства? В таком случае, потому что то, что говорит господин Коваленко, это вполне тот курс, который мы обсуждали постоянно, и он упирается в траекторию развития Украины последних десятилетий.
Да, я бы сказал, это такой своеобразный израильский путь. Но, понимаете, у Израиля нет такого мощного соседа, как у нас. У Израиля есть больше врагов, чем у нас, количественно, но... Тем не менее, Израилю легче от них отбиваться. И Израиль за последние десятилетия, ну, все это знают о том, что израильский ВПК очень серьезен, но он ведь не весь в Израиле. У Израиля есть масса соглашений с теми же американцами, с немцами, с французами. Они производят вооружение для себя и за границей. Или какие-то части для него, и потом это собирается. Да, я согласен с коллегой в том, что это максималистский подход, я, собственно, так его и назвал. Но тогда я позволю себе такой, знаете, третий вариант придумать, или даже не придумать, это то, о чем я слышу все чаще на различных международных круглых столах, семинарах. Это все неформально, неофициально, я не говорю, что это обсуждается серьезно где-то, но раз об этом говорят наши западные партнеры, значит, что-то происходит. Этот вариант имеет два подварианта. Максималистский – это введение войск НАТО на территорию Украины. Ну, понятно, что это будет, наверное, такой же триггер, как и использование или замещение ядерного оружия на территории Украины. Тем более, что замещение ядерного оружия подразумевает, естественно, и какие-то войска НАТО, которые его будут обслуживать.
Хотя о войсках говорил даже президент Франции Эммануэль Макрон. Да. О ядерном оружии никто не говорил.
Не говорил. Ну, эта речь шла, наверное, все-таки больше о каком-то полувоенном персонале, каких-то советниках, не знаю. Посмотрим, что будет Макрон делать после выборов. Второй вариант, мне кажется, более вероятно, хотя очень сложно это себе представить. Это некая гибридная миротворческая операция на территории Украины, которая в себя будет включать, с одной стороны, те силы, даже если они будут под флагом ООН, но это будут силы НАТО, ну, стран НАТО, то есть войска. С другой стороны, это могут быть те же самые китайцы, например, или бразильцы, или индусы, уже под флагом ООН. Кстати, такие гибридные операции, они случались. Из того, что я припоминаю, это Судан, тогда там был африканский такой больше акцент. Это тоже Косово, где были и войска НАТО, и в то же время были миротворческие силы ООН. Было это и в Хорватии, между прочим. Мало кто об этом помнит или вообще знает. А я там был, и я прекрасно помню, что была довольно большая, несколько сот группа военных наблюдателей ЕС. Сегодня такого института вообще не существует. Это было в те времена, когда ЕС пытался создать свои вооруженные силы. Это была французская идея, кстати. И вот эти наблюдатели, их было там 300, 400, 500, не помню точно, но и Хорватия гораздо меньше. Ну, вернее, та часть, где шла эта миротворческая операция. Они не были военными, но никто, в общем-то, не скрывал, что это отставные или бывшие военные разведчики, которые, по сути, выполняли функции что-то подобное вот к этой совместной комиссии на Донбассе, которая существовала, в которую входили украинские и российские офицеры, и плюс еще, так сказать, масса мониторов ОБСЕ и так далее. То есть, вот такой гибрид можно было бы создать. Мне представляется, что на каком-то этапе Россия могла бы на это согласиться, потому что, опять-таки, в идеале это должно быть утверждено под мандатом Совета Безопасности ООН. Сегодня об этом, наверное, еще рано говорить, но, с другой стороны, мы же не можем ждать еще 10 лет, пока эта война не уничтожит вообще половину Украины, потому что россиянам плевать на свои потери, мы уже давно поняли, но нам не плевать, и нам нужно беречь своих людей, и война не может продолжаться до бесконечности.
Вот, Александр, вы как раз говорили о том, как должна выглядеть Украина после войны с точки зрения там, отношения к оружию, с точки зрения развития армии, с точки зрения потребностей экономики. Но для того, чтобы говорить о будущем, нужно же понять, как войну окончить. Мы же вот ищем путь этого окончания в той ситуации, которая возникла, скажем так, после Вашингтонского саммита НАТО, когда видно, что Запад все равно и помогает, и дистанцируется одновременно.
По большому счету, Запад можно понять, ведь это не его война, и погружаться абсолютно полностью в нее со своими войсками, соответствующими потерями и так далее и тому подобное, Запад в этом не заинтересован. Поддержки на таком уровне, на котором сейчас оказывается, мы можем о чем говорить. Но если не говорить о дипломатическом каком-либо пути завершения войны и присутствии неких миротворческих сил, на что я сомневаюсь, что Россия, в принципе, пойдет с учетом риторики, которая до сих пор звучит из Кремля, особенно в ультимативном характере, то это продолжение войны оборонного типа на истощение. И если проводить анализ тех событий, которые имели место в 2022 году, в самом начале полномасштабного вторжения, развитие их в 2023 и на сегодняшний день первое полугодие 2024, то вырисовывается, в принципе, определенная тенденция этой конвенционной войны снижения боеспособности, эффективности и коэффициента полезного действия подразделений российских оккупационных войск в ходе наступательных действий, что обусловлено в первую очередь фактором истощения. По всей видимости, именно то количество средств, которое передается Украине нашими партнерами, оно скрупулезно было рассчитано, скажем так, на несколько лет, чтобы создать условия для истощения России. И вот самый интересный момент будет тот, когда при сохранении этого уровня отправки нам необходимых механизированных средств и прочего вооружения, уровень не будет изменяться, он будет среднестатистически одинаковым, он не будет расти, он не будет как-то критически снижаться. Но при этом у России будет меньше возможностей компенсировать свои потери именно в техническом плане, не в людском ресурсе, а именно в механизированном. И когда этот период истощения дойдет до определенного критического показателя, ну это может быть 2025 год в принципе, тогда могут быть уже подняты вопросы дипломатического характера, то есть чтобы у России не было возможности ставить свои ультиматумы.
Ну, кстати, о вопросах дипломатического характера. А переговоры между Россией и Украиной вообще возможны? Ну, не в 2024 году, а, как говорил господин Коваленко, в 2025.
Ну, я неоднократно повторяю тезис о том, что главный переговорщик с нашей страны – это силы обороны Украины или украинская армия. Но в то же время, вы знаете, вот опять-таки, если спросить даже у некоторых наших военных, с которыми я общался, тяжело. Они признают. То есть не силы на исходе, просто уровень такого, знаете, морально-психологического истощения тех людей, которые находятся на переднем крае, он настолько высок, что они не говорят, что военные согласны будут на переговоры там завтра или через неделю. Но они считают, что чем больше проходит времени, тем больше нам придется мириться с тем, что, пытаясь найти такое помягче слово, не то, что некому будет воевать, а просто действительно силы истощаться, и люди просто не могут до бесконечности сидеть в окопах. И поэтому, знаете, легко на каком-то семинаре или вот нам с вами за этим столом рассказывать о том, что переговоры невозможны, а спросите у военных. Но в то же время я считаю, что сегодня, вот после того, что мы слышим от Путина, от Медведева, от других деятелей российских...
Да, это же явно не переговоры.
Я не вижу просто вообще даже какой-то середины того компромисса, который может быть достигнут. Если даже отбросить в сторону возвращение к границам 91 года, сегодня, то есть оставить это на какую-то перспективу после того, как конфликт закончится. Но даже статус-кво на февраль 22 года их не устраивает. То есть Путин, опять-таки, с одной стороны, он заявляет о том, что мы должны смириться с тем, что мы уже потеряли некую часть Украины, ну, эти 20%, а с другой стороны, внеся в Конституцию свою эти все области, он сам себе, как говорится, запретил вообще говорить о чем-либо другом. То есть, что, опять менять Конституцию России, а как это продать российскому народу, который уже свыкся с тем, что это уже все мы, то есть наше. И я не совсем понимаю, зачем Путин это сделал в свое время. То есть,
можно мы было... этим вопросом задаемся с 2014 года, то есть, с Крыма.
Да, это не... Ну, Крым, пусть даже Крым будет выведен за скобки. Пусть, хотя я с этим не согласен, но все остальное, ну а что, нам теперь надо уйти из всей Херсонской области, из Запорожской? Ну как это вообще, кто-то себе может такое представить? Я лично не представляю.
Ну вот, это, кстати, хороший вопрос, Кирилл Коваленко, потому что это дипломатическое решение, оно все равно упирается вот в российскую позицию, требование, чтобы международное право изменили в угоду Путину.
Не, ну в любом случае это никто не будет делать. Путин – это военный преступник, который находится в розыске Международного уголовного суда. и никто в угоду ему на международном уровне не будет ничего менять. Скорее, в России может поменяться. Вот здесь действительно очень правильно был сделан акцент на том, что россияне свыклись с тем, что... Ну, не то, что свыклись, они привыкли к тому, что это как бы их территории. Херсонская область, Запорожская, новые территории, расширенные. Но, с другой стороны, российское общественное мнение, оно уникальное, оно максимально эластичное. Что им скажет руководство? То, что будет пропаганда им каждый раз вливать в уши, с тем они и согласятся. И из этой ситуации есть, безусловно, выход. Выход – это что будет военно-политическое руководство России говорить в случае, когда их положение ухудшится, значительно ухудшится, будет намного хуже, чем сейчас, в десятки раз. То есть гипертрофирована негативная ситуация для них, и они будут готовы, да, действительно, отдавать захваченные территории. И на них будет уже лежать задача, как это преподнести так называемому электорату своему. Они это могут обрисовать совершенно разными красками, точно так же, как они неоднократно насиловали свою конституцию, точно так же они могут еще раз это сделать, внести в нее определенную правку исключительно для России, для российского понимания, для юридических оснований, юридическое основание именно для России, будет какая-то определенная правка, типа «возвращаем территории Украине под некий там временный патронат на условиях того, что будут соблюдаться условия русскоязычного населения и так далее.
Это у вас, конечно, потока. Такое расширенное трактование Конституции России, Александр, честно вам скажу. Даже Путин не может такого сделать с Конституцией. Всему есть свой предел.
В России нет предела шизофрении. И этим можно пользоваться.
Будем считать, что вот это вот замечание, что на самом деле действительно все зависит, по большому счету, если говорить о переговорах и о том, как вообще может завершиться война, от того, насколько конструктивно способно может быть руководство Российской Федерации. Это вот тот вывод, который мы можем вполне сделать в нашей сегодняшней дискуссии по той простой причине, что без согласия Москвы, вообще на конструктивные переговоры, как об этом неоднократно говорили и западные лидеры, и президент Украины, вообще обсуждать переговорный процесс, к сожалению, не приходится, потому что мы можем сколь угодно говорить там о саммитах мира, о моделях через посредников, а пока Россия рассчитывает на военный успех, все это остается, к сожалению, лишь надеждой на то, что кто-то в Кремле поймет, что должна окончиться война. Мы надеемся на то, что она окончится справедливо. Мы говорили с бывшим послом Украины в Соединенных Штатах России, членом правления Союза дипломата Украины Владимиром Ельченко. Спасибо, что были в нашей программе. И военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление», ведущим экспертом Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тимчука Александром Коваленко. Благодарю, Александр. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами до следующих встреч. Удачи!